Наконец, украшенный цветами и развивающимися флагами, поезд подошел к главному вокзалу Мельзара. «Сэр», — сказал Растка, когда они подъезжали, — «не встанете ли вы, чтобы народ мог вас видеть? Правда, они только мельком увидят вас, но все же никогда не забудут этого момента». Марко встал. Остальные сгруппировались позади него. Поднялась целая буря голосов, перешедших в крик радости, резкий и громкий, как свист урагана. Затем раздались звуки духового оркестра, заигравшего самовийский гимн. К оркестру присоединились ликующие голоса тысяч людей. Не практикуйся, Марко, долго в умении владеть собой, нервы его не выдержали бы. Но вот поезд совершенно остановился, и дверь распахнулась. Даже всегда спокойный голос Растка немного дрожал, когда он произнес: «Сэр, идите впереди, нам подобает следовать за вами». И Марко, вытянувшись во весь рост, простоял с минуту в дверях, глядя на толпу, ликующую, плачущую и поющую, и отсалютовал ей точно так же, как некогда Роте. В эту минуту он был и мальчик, и взрослый, и какое-то высшее человеческое создание. При виде его народ словно обезумел. Обезумел так же, как обезумели хранители мечей в ту знаменательную ночь в пещере. Шум с каждым мгновением все усиливался. Толпа колыхалась, напирала и в безумном волнении грозилась раздавить сама себя. Не будь цепей солдат, через нее нельзя было бы пробраться. «Я сын Стефана Лористана», — сказал Марко самому себе, чтобы придать себе твердости. Немного спустя он двигался меж рядов солдат к выходу, где стояли две открытые коляски. Здесь, у здания вокзала, ждала его новая толпа, еще более многочисленная и возбужденная, чем оставшаяся на перроне. Марко снова пришлось раскланяться много раз во все стороны. «Ты должен тоже кланяться», — сказал он крысе, когда они садились в придворную коляску. «Может быть, отец рассказал им о тебе? Они как будто тебя знают». Крысу посадили рядом с Марко на переднем месте. Он внутренне весь дрожал от безграничного восторга. Люди смотрели на него, приветствовали его. По лицам стоящих ближе он видел, что они смотрели и на него. «Быть может, Лористан?» «Слушай!» — внезапно воскликнул Марко, когда экипаж покатил дальше. «Слушай! Они кричат нам по-самовийски! Благие вестники! Слушай, вот и опять они кричат: благие вестники!» Их везли во дворец. Об этом им еще в поезде рассказали барон Растка и граф Ворверск. Его Величество желал принять их. Стефан Лористан тоже был там. Столица когда-то была пышна и величественна. Она имела несколько восточный характер. Здесь были увенчанные куполами и украшенные колоннами здания из белого камня и мрамора, огромные арки, городские ворота и церкви. Но многое было наполовину разрушено войнами, временем и небрежностью. Они проехали мимо собора с полуразрушенной крышей, который стоял весь залитый солнцем в центре большой площади. Среди ликующей толпы можно было видеть и изможденные лица людей с забинтованными руками, ногами, хромых и безруких. Большинство ярких национальных костюмов было изношено в лохмотья. Но лица всех свидетельствовали о том, что самовийцы из бездны отчаяния словно вознесены на небо. «Ивор! Ивор!» — кричали они. «Ивор! двор!» Голоса их прерывались радостными слезами. Дворец был так же красив, как и собор. Необычайно широкие ступени его охранялись солдатами. Огромная площадь, посреди которой он стоял, была полна народу. Войска сдерживали их лишь с большим трудом. «Я его сын!» — говорил самому себе Марко, выходя из придворной коляски и начиная подниматься по лестнице, бесконечно широкой, казавшейся целой улицей. Он поднимался медленно, ступенька за ступенькой. Крыса следовал за ним. И когда Марко поворачивался из стороны в сторону, чтобы поклониться приветствующим его, он припомнил, что уже раньше видел их лица. «Это люди, которых мы видели в пещере, хранители мечей!» — сказал он быстрым шепотом крысе. Когда Марко вошел во дворец, то увидел много штатских и офицеров в роскошных мундирах. Люди кланялись почти до земли при его проходе. Он был еще очень молод для подобного обожания и царственного церемониала. Однако Марко надеялся, что это недолго продлится. После того, как он преклонит колени перед королем и поцелует ему руку, он увидит своего отца и услышит его голос. Лишь бы поскорее услышать этот милый голос и почувствовать руку отца на своем плече. По сводчатым коридорам его довели до широко растворенных дверей великолепного зала. Он был так огромен, что, казалось, ему нет конца. Множество богато одетых людей выровнялись в два ряда, когда он стал проходить к высокому трону. Марко побледнел от сильного волнения и шел точно во сне между кланяющихся ему до земли придворных. Он смутно сознавал, что сам король, окруженный свитой, стоит, ожидая его приближения. Но вся эта необычайность и великолепие обстановки, безумно радостные приветствия так ошеломили и ослепили его, что он не мог ясно рассмотреть ни одного лица, ни одного предмета.
«Его Величество ждет вас!» — сказал за его спиной кто-то, как ему показалось, голосом барона Растка. «Вам дурно, сэр? Вы страшно побледнели!»
Марко постарался взять себя в руки и поднял глаза. А подняв их, совершенно неподвижно простоял с минуту, глядя на невыразимо прекрасное лицо короля. Затем он опустился на колени и стал целовать руки, протянутые к нему. Стал целовать их обе со всей страстью юношеской любви и поклонения. У короля были глаза, которые он так жаждал увидеть, и руки, которые он так страстно желал снова почувствовать у себя на плечах. Тот, кого прежде звали Стефаном Лористоном, был последним из династии, работавших для Самавии в течение 500 лет королей. Хотя до настоящего дня никто из них не носил короны. Королем Самавии был его отец.